Говорит Радио Свобода. Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану создать ядерное оружие и объявил о введении новых санкций против Тегерана.
Пока я президент Соединенных Штатов, Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие.
Зачем так называемой ЛНР понадобилось вызволять из украинской тюрьмы бывшего лидера националистической организации УНА-УНСО?
Это Эдуард Коваленко салютовал нацистскими приветствиями и водил такие марши по центру Киева.
В России, как и во многих других странах мира, падает спрос на товары из натурального меха.
В России причина падения спроса связана не с тем, что люди хотят перейти на сторону защитников животных, ухудшилась экономическая и политическая ситуация.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 9 января. Как выяснилось, ущерб от вчерашнего удара Ирана по американским объектам в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани оказался минимальным. Эксперты полагают, что Иран и не стремился, чтобы атака была по-настоящему разрушительной и привела к многочисленным жертвам. В ответ Вашингтон, судя по всему, решил не усиливать конфронтацию с Тегераном. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
7 января телекомпания CNN показала интервью министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Зариф сказал, что в Вашингтоне превратно оценивают значение ликвидации генерала Сулеймани для населения Ирана. Госсекретарь Майк Помпео, в частности, утверждал, что иранский народ втайне ликует по поводу избавления от палача. Зариф сослался на репортажи о многолюдных траурных церемониях в Тегеране и упомянул траурные акции в Багдаде, Москве и Дели. Думаю, президент Трамп, после того, как он вчера увидел толпы, должен перестать угрожать. Этих людей его угрозы не напугают, а приведут в еще больший гнев. Он демонстрирует мировому сообществу, что он совершенно не уважает международное право, что он готов совершать военные преступления, потому что нападение на объекты культуры – это военное преступление. Он заявил также, что Иран будет стойко защищаться от военной агрессии.
We are sitting at our home.
Мы у себя дома. Мы будем защищать свою территорию. Мы будем защищать свой народ. Соединенные Штаты могут защищать Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты не могут утверждать, что они защищают Соединенные Штаты в 7000 миль от своей территории. Мы здесь. Мы никуда отсюда не уйдем. Мы были здесь 7 тысячелетий и останемся здесь. Соединенные Штаты – пришелец.
The United States is a newcomer.
В ту же ночь, в Вашингтоне был еще вечер, аэрокосмические силы Корпуса Стражи Исламской Революции Ирана нанесли ракетный удар по авиабазе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль в Ираке. В Твиттере Джавад Зариф написал, что это и есть акт самообороны, о которой он говорил в интервью CNN. Эксперты отметили высокую точность попаданий. При этом, однако, было очевидно, что Иран специально выбрал цели, поражение которых не повлечет многочисленные жертвы. Кроме того, как явствует из сообщения канцелярии иракского премьер-министра, Иран заранее уведомил власти Ирака о том, что собирается произвести ракетный залп, а иракцы, вероятно, предупредили американцев. Спустя примерно 3 часа на новость отозвался Дональд Трамп. Он сообщил в Твиттере, что ущерб и разрушения незначительны, потому что Америка сильнее всех на свете, и пообещал выступить утром с заявлением. Первую фразу своего обращения к нации президент произнес еще до того, как поздоровался.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon.
Пока я президент Соединенных Штатов, Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие. Доброе утро. Рад сообщить вам, американский народ должен быть исключительно благодарен и счастлив, поскольку ни один американец не пострадал вследствие вчерашнего нападения иранского режима. У нас нет ираненых. Все наши военнослужащие в безопасности. Нашим военным базам нанесен незначительный ущерб. Наши отличные американские вооруженные силы готовы ко всему. Иран, похоже, отступает. И это хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для мира. не было потеряно ни одной жизни, ни американцев, ни иракцев, благодаря принятым мерам, рассредоточению сил и системе раннего предупреждения, которая сработала очень хорошо. Я хвалю невероятную сноровку и смелость американских мужчин и женщин в военной форме. Слишком долго, все время с 79 года, если быть точным, страны терпели деструктивное и дестабилизирующее поведение Ирана на Ближнем Востоке и за его пределами. Это время кончилось. Иран являлся основным спонсором терроризма, и его стремление обзавестись ядерным оружием угрожает цивилизованному миру. Мы никогда не допустим этого. Несмотря на решительный вид, выступление президента было достаточно миролюбивым. По существу, Дональд Трамп дал понять, что инцидент исчерпан, после чего перешел к критике иранской сделки, заключенной его предшественником. Тем не менее, он объявил о новых, еще более жестких санкциях.
As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression.
Мы продолжаем рассматривать варианты ответа на иранскую агрессию. А пока Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные экономические санкции, чтобы наказать иранский режим. Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свой курс. Лишь за последние месяцы Иран захватил суда в международных водах, нанес неспровоцированный удар по Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника. Враждебность Ирана существенно возросла после того, как в 2013 году было подписано глупое иранское ядерное соглашение, и им выделили 150 миллиардов долларов, не говоря уже об 1 миллиарде 800 миллионов долларов наличными. Вместо благодарности Соединенным Штатам они кричали «Смерть Америки». Фактически, они кричали «Смерть Америки» в день подписания соглашения. Бывший вице-президент в кабинете Обамы, а ныне кандидат в президенты США Джо Байден, совершенно иначе оценивает соглашение с Ираном и последствия выхода из него. Пока соглашение с Ираном оставалось в силе, у нас не было этой опасной спирали эскалации по принципу око за око. Существовал единый фронт союзников и партнеров для ответа на дестабилизирующие действия Ирана в регионе. Иранская сделка не только выполняла критически важную задачу, ради которой заключалась, но и создавала атмосферу, в которой была возможна дипломатия. Но Трамп вышел из нее. Не Иран. Трамп вышел. Трамп загнал Соединенные Штаты в изоляцию и снова ввел санкции, предназначенные для оказания максимального давления на режим. Он утверждал, что эти меры сдержат иранскую агрессию, вернут Иран за стол переговоров и обеспечат гораздо лучшую сделку. На обоих направлениях, как и предполагали многие в свое время, обещания Трампа оказались пустыми, необоснованными и наивными. К концу дня тон комментариев изменился с тревожного на успокоительный. Иран, говорили эксперты, не мог не ответить на ликвидацию Сулеймани, но при этом тщательно взвесил последствия. Теперь счет сравнялся, и нагнетать дальше напряженность незачем. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. Среди участников недавнего обмена пленными и заключенными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса оказался бывший руководитель партии Украинская национальная ассамблея, Украинская народная самооборона, УНА-УНСО, Эдуард Коваленко. Вот только обменяли его не пророссийские сепаратисты на кого-то из своих арестованных в Украине сторонников, а наоборот, Коваленко отправился из Киева в Луганск. Обмен Коваленко может удивить лишь тех, кто не следил внимательно за украинской политикой в начале 2000-х годов. Уже тогда его открыто называли прокремлевским провокатором. Об этом мой коллега Марк Крутов беседует с украинским журналистом Денисом Казанским.
Он когда-то состоял в УНА-УНСО. Это была такая националистическая организация, но она была очень популярна и влиятельна в 90-х. Это такой аналог современного правого сектора. Эта организация была довольно влиятельна. В ней были ряд харизматичных лидеров, которые потом стали политиками, народными депутатами. Штатами, но она в начале 2000-х распалась. Часть ее лидеров была арестована, те, которые действительно занимали непримиримую позицию по отношению к властям. А часть, которая избежала ареста, стала после этого сотрудничать с властями и работать в их интересах. И вот Эдуард Коваленко, он возглавил один из осколков организации УНА-УНСО, возглавил УНА, такая Украинская национальная ассамблея, это была националистическая организация, которая занимала активную позицию во время выборов 2004 года. Она поддерживала Ющенко, но специально поддерживала в такой провокативной манере, чтобы его дискредитировать. Они использовали символику нацистов, использовали символику СС, делали специальные заявления, такие явно ксенофобского характера, антисемитского. И вот этот Эдуард Коваленко там салютовал нацистскими приветствиями и водил такие марши по центру Киева. И они утверждали, что все это делают в поддержку Виктора Ющенко. Сам Виктор Ющенко от этого, конечно, открещивался. Он говорил, что это не члены его партии, не члены его организации. Но на это Эдуард Коваленко говорил, что никто же им не имеет права запретить поддерживать Ющенко, что они его сторонники. И, естественно, все провластные СМИ, которые поддерживали в тот момент Януковича, потому что он был кандидатом от власти, все эти СМИ показывали во всех красках вот эти вот марши Эдуарда Коваленко, показывали его самого. То есть была такая провокация с целью показать, что Ющенко – это такой вот фашист, радикал, человек, который исповедует какие-то совершенно такие дикие взгляды. Ну и в том числе они в Донецк тоже приезжали, то есть у них было очень хорошее финансирование. Тогда говорили, что это финансирование от Виктора Медведчука было. Он возглавлял администрацию президента при Кучме, ну то есть был главой администрации Кучмы. У них была символика, у них было очень много людей, которых они нанимали, но в основном это были как студенты, то есть нанимали массовку. Но у них была очень хорошая поддержка именно по финансам, опять же, понятно было, что это от власти. Ну и, естественно, их вся эта активность закончилась сразу же после выборов. Когда Ющенко выиграл, то, соответственно, они сразу же свернули полностью свою деятельность, про этого Эдуарда Коваленко все забыли. Потом он уже всплыл спустя, ну, почти там 10 лет после этого, вот уже перед войной, незадолго, он прославился тем, что у него была организация «Спас», такая тоже националистическая организация, но уже он себя позиционировал не как украинский националист, а как такой славянский националист. То есть он рассказывал, что украинцы русские – это братья, что вот один есть славяне, славяне – великий народ. То есть он был такой, исповедовал идеи превосходства славян, славянских народов над всеми. Ну а потом, когда началась война, он пытался поднимать такое, как бы, ну, беспорядки организовать в Херсонской области, блокировать военные части, блокировать дороги, и именно за это его арестовали. А когда вот произошел обмен, ну, то есть спустя несколько лет, после того, как он посидел в тюрьме, вот его сейчас обвиняли, фактически выдали России.
В связи с Россией обвиняли, насколько я помню, еще одного бывшего лидера УНА-УНСО, Дмитрия Корчинского. Ну и в то же время членом этой организации был первый погибший на Майдане Михаил Жизневский, Николай Карпюк, предшественник Коваленко на посту главы партии, был задержан в России и обменен как раз в сентябре 2019 года, но уже с другой стороны. Много ли вообще, на ваш взгляд, пророссийских провокаторов среди украинских националистов?
Ну, они, безусловно, есть. Я не готов делать какие-то конкретные заявления, потому что это такая очень щекотливая тема. Тут нужно быть уверенным на 100%, а когда у тебя нет доказательств, то сложно кого-то обвинять. Ну, в данном случае с Коваленко, по-моему, все очевидно, иначе бы его не обвиняли. Если уже такого человека, который позиционировался как украинский националист, Россия фактически забирает, то есть они отдали Карпюка, фактически одного лидера УНА-УНСО поменяли на другого. То есть очевидно, что это был их человек, то есть тут не может быть никаких сомнений и каких-то других объяснений. А что касается остальных, ну, Корчинского обвиняли не столько прям в работе на Россию, сколько в том, что он выполняет разные политические заказы за деньги. Да, это было, я много раз такое слышал, но, опять же, за руку там его никто не ловил. А то, что такие люди есть среди националистов, это однозначно, я в этом абсолютно уверен. А их и используют тоже для того, чтобы там расшатать ситуацию, да, потому что то, что со стороны каких-то пророссийских сил исходит, да, какие-то заявления, какая-то информация, она всегда в Украине воспринимается очень критично, с недоверием, естественно, и поэтому они какую-то часть вот нужной им информации, конечно, будут всегда выбрасывать через тех людей, которые выглядят как украинские патриоты, как украинские националисты. Да, часто их деятельность, то, что они говорят, то, что они заявляют, выглядит как вот такое откровенное вредительство, и то, что они делают, это часто бывает на руку и России, и российской пропаганде, то есть сразу же российские все вот эти Соловьёвы, Киселёвы подхватывают заявления наших некоторых националистов и начинают их преподносить как доказательство того, что в Украине какой-то фашистский режим действует, то есть диктатура националистов и так далее, что является неправдой.
О личности бывшего руководителя партии УНА-УНСО Эдуарда Коваленко с украинским журналистом Денисом Казанским беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Австралии, по последним данным, в результате лесных пожаров погибли не менее 24 человек. Выгорели около 5 миллионов гектаров леса. Жертвами огня стали, по оценкам специалистов из Сиднея, более миллиарда животных. Пожары начались на востоке Австралии в октябре прошлого года. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс было объявлено чрезвычайное положение. Для борьбы с огнем власти Австралии мобилизовали около 3000 военнослужащих. Мой коллега Александр Гостев беседует с живущим в Австралии журналистом Григорием Пунановым.
Вы и я журналисты. Мы знаем, что часто картина, появляющаяся в новостях, и реальность бывают далеки друг от друга. Как выглядят сейчас катастрофические пожары в Австралии глазами обычного местного жителя-гражданина?
Картина именно такова, как ее показывают в новостях. Здесь, мне кажется, никакого преувеличения нет. Масштаб бедствия действительно катастрофичный, и никогда ничего подобного в Австралии не происходило. Это засуха, такого перерыва в дождях не было никогда, таких пожаров не было никогда.
Дым вы чувствуете, огонь вы видите, или все-таки там, где вы живете, этого нет?
Мы живем практически в центре Сиднея, но дым мы видим, и дымом мы дышим постоянно. Сегодня было очень дымно. Например, все зависит от ветра, безусловно. Если ветер с океана, то он, конечно, уносит дым обратно в сторону континента.
Когда новости стали уже совсем отчаянными, в какой-то момент стали такими, какими мы их видим тут извне, что вы испытали? Страшно было?
Страшно в прямом смысле слова нет, потому что понятно, что лесные пожары до центра мегаполиса физически не могут дойти. Но стало страшно за тех людей, которые все это на себе испытывают. Австралия — это очень большая страна, и вдоль побережья огромное количество маленьких городков, где люди живут. И эти города и сейчас и страдают. Ты понимаешь, что те люди, которые живут от тебя в 150 километрах, им реально некуда деться. Они находятся в руках пожарных и как бы судьбы, да, и ветра. Потому что если ветер дует в их сторону, пожар идет в их сторону. И за них, конечно, страшно.
Среди ваших знакомых есть пострадавшие, потерявшие имущество?
Да, безусловно, есть. Конечно, есть родственница одной из наших хороших знакомых, у которой сгорел дом несколько дней назад. Все вот эти районы, которые сейчас горят, это все прибрежные районы. Очень много людей, особенно сейчас рождественские каникулы, много людей ездит туда отдыхать. Мы сами недавно там были и вернулись оттуда за несколько дней до того, как там начались сильные пожары. Мы понимаем, что там происходит. Маленькие городки, 200, 300, 400 домов, которые стоят вдоль океанского побережья, и очень много людей ездит туда отдыхать. И у нас есть друзья, которые буквально в новогоднюю ночь их эвакуировали, потому что огонь подходил к тому месту, где они находились. Причем они почти двое суток находились в некой такой зоне, где пожарные охраняли эту территорию, и их вывезли в итоге. Спасли, никто не пострадал, но понятно, что, в общем, они очень сильно рисковали. Каждый раз ситуация такова, что если ты находишься в австралийской провинции, ты едешь, и ты все время должен смотреть, что твоя дорога, куда ты едешь, она имеет еще какой-то дополнительный выход. Потому что если ты едешь и въезжаешь в какую-то часть, условно говоря, полуострова, куда ведет только одна дорога, то ты должен быть очень осторожен, потому что ты должен понимать, что если пожар перекроет эту дорогу, то выхода у тебя нет. Ты можешь спастись, только выйдя на берег океана. То, что все и делают. Поэтому очень много кадров, видео, где люди стоят на пляже со всем, что они смогли унести, с коробками, с чемоданами, с сумками. И это самое безопасное место. Пляж — это просто песок и дальше вода.
Вы и ваши знакомые что-то делали, чтобы уберечь себя, детей от дыма?
Нет, мы ничего не делали, честно говоря, хотя многие здесь люди носят маски, но мне кажется, что маски довольно бесполезны. Все чувствуют себя плохо из-за дыма, особенно те люди, у которых есть астма. Количество дыма и то время, которое ты этим дымом дышишь, оно, конечно, зашкаливает. Потому что лесные пожары начались не вчера и не неделю назад. Это все началось еще в ноябре. В ноябре уже дым был такой, что почти ничего не было видно. Были дни, когда была очень плохая видимость.
Насколько велик ущерб и людям, и ущерб финансовый, и самое главное, наверное, живой природе, знаменитой австралийской?
Все цифры, которые сейчас публикуются, они все точны. 27 человек погибло, если я не ошибаюсь, на данный момент. Больше 2000 домов сгорело. Количество погибших животных посчитать, мне кажется, вообще невозможно. Кто-то говорит про миллиард погибших животных. Возможно, есть какая-то статистика количества животных на, условно говоря, гектар. И если ты понимаешь, сколько гектаров сгорело, а эта цифра тоже это есть, то, в принципе, ты можешь представить себе картину, сколько погибло животных. Есть цифра, что треть коал в нашем штате, в Нью-Саут-Уэльс, погибло от пожаров. Это действительно чудовищно звучит.
Австралийцы в мире известны оптимистической жизнестойкостью перед лицом всех опасностей и трудностей и одновременно большой способностью к самоорганизации. Я уверен, что с огнем сейчас борются не только военные и пожарные, но и масса волонтеров. Собираются средства, деньги, техника и так далее.
Да, это правда, это действительно так, и это действительно очень сильно подбадривает. Австралийцы действительно очень сплоченно борются с этой бедой. Все жертвуют деньги, все передают имущество, продукты. Я даже хотел записаться волонтером пожарным, но это нельзя сделать прямо сразу. Нельзя просто пойти и завтра стать волонтером. Там есть целая процедура. Ты должен пройти специальное обучение, которое занимает довольно долгое время. Но у нас есть знакомые, которые всегда были волонтерами пожарными всю жизнь. И понятное дело, что сейчас они тушат пожары в тот момент, когда мы разговариваем. Таких людей очень много. В Фейсбуке уже огромное количество людей пишет, куда я могу отдать какие-то свои вещи, куда я могу отнести продукты, как я могу помочь.
Я читал, что многие австралийцы винят в случившемся власти. И то, что правительство сократило финансирование программы мониторинга и предотвращения лесных пожаров, которые в Австралии вообще случаются всегда, исторически, очень часто.
Надо как бы понимать, что тут в каждом штате есть свое правительство, и пожарные контролируются правительством штатов. Поэтому тут есть еще конфликт между штатом и федеральным правительством. Все кивают друг на друга, разбирая, чья это вина. Но недовольство премьер-министром очень большое. Это прямо видно. Несмотря на то, что он недавно выиграл выборы, наверное, ему казалось, что все у него хорошо. Но я думаю, что если бы выборы прошли сейчас, я сильно сомневаюсь, что он победил. Потому что количество негативного отношения в отношении премьера очень высоко.
О положении в охваченной лесными пожарами Австралии с живущим в этой стране журналистом Григорием Пунановым беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Все больше участников мировой индустрии моды отказываются от использования натурального меха. В США Калифорния стала первым штатом, который запретил производство и продажу изделий из натурального меха. К принятию подобного закона готовится штат Нью-Йорк. Российские зоозащитники, ведущие кампании против производства изделий из натурального меха, тоже говорят об их успешности. По данным Центра защиты прав животных ВИТА, в последние годы спрос на мех в России снижается. Подробности в материале моей коллеги Любови Чижовой.
Российские зоозащитники, ведущие кампании против производства изделий из натурального меха, говорят об их успешности. По данным Центра защиты прав животных ВИТА, в последнее время спрос на меха в России снижается, а сам центр включен в список 6 организаций, оказывающих влияние на мировой меховой рынок. Об этом «Радио Свобода» рассказала президент центра ВИТА Ирина Новожилова.
Идет очень мощная волна по изменению сознания общества. Сначала с этики начну. Во-первых, для того, чтобы меха получить, производители идут двумя путями. Животное нужно либо отловить в природе, и это 30% животных. В основном отлов происходит за счет капканов. И большей части они не щадящие, то есть вообще многозахватывающие. В России они до сих пор используются. То есть животное может до 2 недель в муках пребывать в этой машине смерти. Это чудовищно жестоко просто. 70% где-то животных выращиваются на зверофермах. Но это самые обычные концлагеря, причем для детей, потому что животные, не достигшие половозрелости, используются. Там просто света конец. Мы были и не один раз видели, что это. Это клетки, где животные в скученном состоянии. Там все жестоко. Нет мациона, убиваются они тоже крайне жестоко. В России без конца поток жалоб студентов 4-го курса везут на зверофермы, где им показывают, как животных усыпляют дитилином. Курареподобный препарат, от которого смерть еще мучительная, это удушье. Сознание не отключается, животное находится в полном сознании, это вот фашистская душегубка. Или пропускание тока через половые органы. Все абсолютно жестоко, это любые инъекции ядов, кровь, вот как-то так. Что касается экологии, то здесь мы знаем, что для обработки мехов используется такое количество химикатов. Это всевозможные лаки, краски, формалин, формальдегид. Я была специально несколько раз на выставках, где продают всю вот эту вот химозу для обработки выделки шкур. Мало это не покажется, ну и самое главное, сами зверофермы. К кто наблюдал, что происходит со зверофермами даже в ближайшем Подмосковье, то есть это Салтыковка, это Крестцы. Я в Крестцах была не один раз. Там отравлено все на километры было, когда Крестцы функционировали. Навоз этот сливался в реки, деревья с опавшими листьями, засорены были водоемы.
Почему эта индустрия все равно еще существует?
Это способ самоутверждения, вот такой самый низменный. Я выйду, вот она, витрина, досадка на мне. Хотя я не очень понимаю, потому что альтернативы сегодня есть по различным уровням цен. И если ты хочешь уже вот этот вот критерий, как бы использовать, и варианты для этого есть. То есть у нас есть изделия сегодня из искусственных мехов, которые с кружевом сверху, ручным, с инкрустацией различных там драгоценностей, и это носит звезды.
Это была зоозащитница, президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова. Дизайнер, создатель собственной линии меховой одежды Герман Шалумов согласен с тем, что популярность мехов в России снижается. Но связано это не с эффективной деятельностью зоозащитников, а с падением доходов населения и ужесточением государственного регулирования меховой отрасли, полагает Шалумов.
В России причина падения спроса связана не с тем, что люди хотят перейти на сторону защитников животных, которые, в принципе, в большинстве своих случаев едят корову, курицу, которую также убивают в растительной ферме. И баранины, наверное, тоже не любят попринимать пищу. Защитники животных немножко не понимают, недопонимают ситуацию в целом. Ту же норку также выращивают на ферме, так же, как и выращивают корову. Ту же курицу выращивают так же на ферме, как и выращивают каракульчу и каракуль. Это бараны. В России ситуация связана с тем, что ухудшилась экономическая и политическая ситуация. И большинство людей, которые способны были купить среднего уровня изделия, они стали зачастую, скажем так, бедности. И им сейчас не до меха, им прокормить сильную семью необходимо. В первую очередь. Ну и плюс еще политическая ситуация, которая сложилась, она вынудила большинство людей, наших клиентов в том числе, покинуть территорию России. И третья причина – это работа в угоду, скажем так, больших монополистов, введение законов, которые либо невозможно соблюдать мелкому, среднему бизнесу, либо их соблюдают стороны, скажем так, правоохранительных органов настолько сильно, что и мелкий, и средний бизнес в данном сегменте просто вынужден будет закрыт, потому что соблюдение этих законов практически невозможно и нереально. Ну, один из законов это чипирование меховых изделий, которое подняло стоимость изделия процентов на 20 и приравняли данный сегмент рынка к незаконному обороту наркотиков, алкоголя и с ними. То есть, по сути, сразу становишься нарушителем закона и тебе либо закрываться нужно, либо как-то каким-то образом решать вопрос, как это все сделать, а это стоит огромных денег и все сказывается конечным образом на конечном потребителе.
По данным аналитиков компании Авито, по итогам третьего квартала 2019 года в России востребованность эко-шуб выросла на 81% по сравнению с таким же периодом 2018 года. Несмотря на это, в России шубы из натурального меха остаются популярными, и чаще всего россияне искали на Авито норковые шубы, а также шубы из мутона, песца и чернобурки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 9 января. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.